Хорошо, давайте тогда помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Да, я вчера только поздно вечером послал приглашение, потому что я до конца не был уверен, что сегодня что-то будет. И вообще какое-то такое было состояние, очень депрессивное. Не то, что оно сегодня лучше. Ну, я как-то весь день, всю неделю пытался приняться там за доктринальное занятие, у меня на стапелях лежит. И что-то вот, ну, совершенно голова не варит. Какая-то неделя ужасная была во всех отношениях. И, ну, посмотрим, что будет дальше. Я вот, ну, буквально на этой неделе читал духовный дневник. И там такая фраза есть, это в самом начале, что божественное попущение всегда направлено исключительно к благой цели. Вот все, что Господь не попускает, все Он попускает к доброму. В книге о божественном провидении там это как бы подробно расписано. Сказано, что божественное провидение всегда... Есть закон божественное попущение, есть закон божественного провидения. То есть, что в общем действии божественного провидения одно из его действий есть закон попущения. И люди, когда они читают, ну, слышат, что вот божественное провидение направлено к благой цели, то человек обычно все, как бы, ему есть свойство на себя и на своих проецировать. То есть, да, если что-то плохо со мной, если плохо с моей страной, с моей семьей и так далее, то это наверняка, чтобы нам потом было хорошо. Мне, стране, семье и так далее. Оно так на самом деле не работает. И латинское слово это четко объясняет. Там вот есть занятиях, тоже из духовного дневника, пять причин, по которым человек умирает в какое-то конкретное время. Но это фактически пять причин, по которым человек вообще живет. И с ним вообще все происходит. И там его личное духовное благополучие, подчеркиваю, нематериальное духовное благополучие, находится в самом низу причин. Все остальные причины там гораздо важнее. И вот человеку свойственно жить по принципу, что все, что хорошо мне, есть абсолютное благо. Это, кстати, проистекает из любви собственного ради собственного. И человек вообще свойственно концентрироваться на своей собственной жизни, своей собственной личности. Дальше по кругу идет семья, потом идет, там, скажем, народ или страна, к которому принадлежит. А где-то на заднем плане царство Господне, благополучие и так далее. А все на самом деле совсем наоборот. То есть у Господа на первом плане всегда стоит Его Царство Вечное. И вот в той же книге о божественном провидении сказано, что Господь во всем, что происходит в жизни у человека, взирает к вечности. То есть единственное благополучие, которое он учитывает, это благополучие вечности. И в самом последнем случае благополучие вечности лично человеческое. А уж его благополучие природное, оно точно не относится к приоритетным целям. И более того, опять же, в том же духовном дневнике, я это часто цитирую, сказано, что человеку для его духовного благополучия полезно, чтобы с ним происходили всякие несчастья. То есть, когда его жизнь утесняется. Почему? Потому что утесняется его собь. Но поскольку человек мечтает о том, чтобы его материальная жизнь была исполнена всяких благополучий, то Господь из жалости как бы, ну, попускает. Его не все утесняет, а время от времени бывает приятное событие. А когда у человека одни приятные события, то это возникает подозрение, что, может быть, он на него уже давно махнули рукой. Ну и на эту тему много было проповедей в свое время, и классов, и занятий. И вот, чтобы яснее себе это представлять, вот жизнь человека, это вот современного человека, он живет пятью органами чувств, то есть своими ощущениями из пространства и времени, концентрируясь на своем личностном, то есть на жизни себя вот в этом материальном теле, среди этой, как бы в материальном пространстве и по временным прогрессиям, которые с этим материальным пространством случаются. И, соответственно, все его представления о том, что хорошо такое хорошо, и что такое плохо, выводятся из вот этих вот чувственных ощущений. Вот если ему, например, чувственно хорошо, то значит все хорошо. Например, курильщик, вот он курит, да, ему хорошо. Опять же, там, табак поднимает его состояние, все. Но, допустим, тут ему ученый может еще материально сказать, что это разрушает его материальные легкие. Потому что до того, как этим, ну, люди как-то связывали, там, кашляет, начинает, табачный отхаркивается, но они как-то не задумывались об этой связи. А потом пришли ученые люди, все это изучили, показали, сфотографировали легких курильщика мертвого, как все это разрушает. Или другой пример. Например, человек болен, и ему делают 3 раза в сутки укол. Но это мучительный процесс вообще-то. Кто-то приходит, колет, и понятно, что первая реакция на укол, ну, идите вы подальше со своим шприцом. Но у человека есть такое, ну, как бы, если ему объяснили, в чем дело, он понимает, что вот ему сейчас плохо от болезни, и укол это вроде совсем погано, но если его он наколет, то он там антибиотиками, то он выздоровеет, он это терпит, сцепив зубы. Ну и вот такое должно быть отношение ко всему, что происходит с нами в жизни, потому что в отличие там от, ну, болезни материальной, мы не видим наших духовных болезней. И самое главное, что человек все время забывает, что он перед Господом является составной частью большего сообщества. Что перед Господом, скажем, семья выступает как единый человек. А в семье часто каждый старается тянуть на себя это одеяло. Более того, народ выступает как единый человек, с которым он связан. Государство выступает как единый человек. И он... Вот как клеточка в организме, она должна выполнять свою функцию, и она не должна вымахиваться, потому что клетка, которая начинает вымахиваться, она становится раковой клеткой. Вот если ты, допустим, находишься в печени, то ты должен работать как печень. Если ты находишься в желудке, ты должен работать как желудок. А если клеточка начинает, ну как бы, я хочу по-своему, что я должна выполнять такую-то функцию? Или, например, клетка печени будет желать стать клеткой мозга. Ну, потому что даже не печень, а кожа. Потому что кожа постоянно трется под давлением, все. А вот была бы я клеткой мозга, хорошо, меня бы питали прежде всего. И работа не пыльная, сидит там, переключает нейроны. Хотя на самом деле клетка мозга работает гораздо больше, чем клетка кожи. Ну, если это настоящая клетка мозга. Ее не зря питают преимущественно перед всем организмом. Потому что без него организм умрет. Это вот как во время революции 17 года кадеты заявляли, что мы мозг нации. Владимир Ильич Ленин отвечал, что вы не мозг, а дерьмо. И как ни странно, обе стороны были правы. Кадеты действительно были на тот момент мозгом нации, но не кадеты, а вся эта интеллигенция. Но прав был Ильич, что интеллигенция была такая, ну, дерьмовая. Но когда ее истребили, то, ну, она... Я вот сейчас Чехова читаю, и он там так высказывается. Он поехал, ну, по миру попутешествовать, и потом по поводу русского патриотизма он так высказался, что говорит, что тогда надо читать. Ну, и довели страну, что называется, все это. И потом разрушилось, но опять же, это все было божественное побуждение. Вот внутри народов, которые населяли эту Российскую империю, было зло. Причем все народы были в этом зле, только каждый сам конкретно. И это зло должно было выйти наружу, для того, чтобы люди его увидели, и какие-то из них, ну, задумались бы об этом зле. Потому что, опять же говорю, вот все ходили в свои там церкви, синагоги, мечети, и все было хорошо. Ну, там какие-нибудь крестьяне, дакхани мучились, кому-то не хватало денег. Но вот элита каждого народа, она думала, что все хорошо, пыталась свой народ как-то лучше протолкнуть, устроить, боролась. А все было нехорошо, потому что внутри было духовное зло. И вот по божественному попущению Россия влезла в эту Первую мировую войну, потом рухнула вся эта администрация имперская, и началось. Вот как, опять же, в том же духовном дневнике сказано, что все люди, они как галька в реке. Вот они туда попадают угловатыми, такими с острыми краями, все. А потом друг от друга трутся и приобретают круглую форму. Вот если вспомните, этот же образ приведен в книге «Пастырь Ерма», когда церковь строится из камней, которые приносят ангелы, но какие-то камни хорошо идут в стены, а какие-то или с трещинами, или плохого материала, который рассыпается в руках, или вроде камень ничего, а форма не та. И они их откладывают, а какие-то вообще выкидывают, сразу ясно, что они никуда не пойдут. И вот точно так же и в этой жизни. Вот смотрите, допустим, в реку попали песчаник, кремень, базальт, там гранит. И вот они друг от друга трутся, и песчаник сразу это вот превращается в кругляшку. А кремень так... Он трется, он другие камни перетирает, а сам продолжает оставаться таким же острым, с острыми сколами. Но и так в жизни бывает, что одни люди служат в качестве этих кремней для лучшего перетирания остальной гальки. И они сами могут так никогда и не превратиться ни во что. Так кажется, с острыми краями остаться все. Но зато вот они послужили тем, что они перетирали других людей, превращали их в нужную форму, в такую обтекаемую. И вот вся наша жизнь построена на вот этом чувственном ощущении, что мне и только мне. И что хорошо мне, то хорошо мне. Почему это хорошо может быть с точки зрения, вот, например, человек хочет иметь хорошую работу, интересную, хорошую семью, хорошие... Ну, чтобы спокойная жизнь, чтобы никаких трагедий не происходило, чтобы власть не очень давила, не дай бог там война. Ну и как бы сказать, а что тут плохого, правильно? Человек будет говорить, а что я такой плохой, и все, я ж там не краду, не ворую, не очень гуляю, не очень лгу. Ну, вроде бы неплохой человек, как бы все думают, что неплохой. А на самом деле внутри сидит вот это вот накопленное тысячелетиями врожденное зло. Вот я постоянно этот цитат отдаю, но, возможно, как бы вы на это не очень обращаете внимание. Вот из книги о небе и об аде, где сказано, что собственную жизнь вот этого падшего человека задают злые духи. А ангелы, насколько могут, от него от этой жизни воздерживают. И ну, в обычной жизни, как бы, ну, очевидно, там вор, негодяй, казнократ, злобный чиновник какой-нибудь, которому вожа постоянно под хвост попадает, вот они очевидное зло. А простые люди, ну какие уж оно зло, ну нормальные люди, наоборот, эти не дают нормально жить. А эта фраза все четко ставит на место. Каждый человек зол. Только по-разному. Вот просто одни больше склонны к природному злу, а другие к природному добру. Но из этого не значит, что те, которые больше склонны к природному добру, они лучше, чем тех, которые склонны к природному злу. Вот в латинском слове говорится, что природное добро никого не спасает. Человек может прожить жизнь в природном добре, быть нормальным гражданином, даже ходить в церковь, там выслушивать проповеди. Но если он не присматривается, а как он может определить свое зло? Вот только если он попал в искушение. Если он не попал в искушение, он никогда не знает, что там у него внутри находится. И поэтому на эту тему было немало проповедей. Вот одна даже была такая, где рассказывается о том, как Моисей переходил через Красное море. И вот это представительствует то, что вот как бы человек, вот когда выходит из Египта, израильский народ, он должен пройти через Красное море, чтобы дойти до земли обетованной. И вот это представительство, вот Красное море представительствует искушение, что лучшее в человеке должно пройти через искушение, а Египет, который представительствует его чувственное, живущее ради чувственного, должен в этом море погибнуть, искушение. И что без искушений нельзя. Почему? Потому что тогда не отделяется внутреннее доброе от внешнего злого и даже доброго. Вот в другом месте в духовном дневнике было сказано, что все нуждаются в преобразовании и возрождении, и злые, и добрые природно. Просто злые и добрые природному по-разному преобразуются, возрождаются. И вся жизнь человека – это вот природное доброе может быть использовано в вечности, если человек пройдет возрождение через искушение. Причем искушение, и причем эти искушения могут быть не обязательно чисто внешние. Да. Вот. Люди думают, что искушение – это вторая половина десяти заповедей, что вот это вот зло. Но это как бы самый начальный этап, это вот база. А на самом деле у этих заповедей есть и внутренняя духовная составляющая. Вот, например, человек может не воровать и не грабить материально, но он может заниматься духовным грабежом, то есть отнимать у других и уничтожать истинные их веры. Причем вовсе не обязательно этот человек должен быть атеистом. Этот человек может быть верующим, но в то же время он абсолютизирует свою парадигму веры. И ему кажется, что всех остальных нужно загнать в эту парадигму. И он в чем-то, может быть, даже и прав быть. Его парадигма может быть теоретически самой лучшей. Но вот люди не готовы к этой парадигме. А он может загонять их какими-то методами чисто внешнего принуждения. Вот из этого родилось зло христианства, когда христианского священничества, когда священники начали отпускать или не отпускать грехи. Отлучать или не отлучать от церкви, давать или не давать причастие. Вот у меня, я не буду называть опять же имен и фамилий, был в свое время спор. Я говорил, что вот у тебя есть люди, и он хочет принять причастие. Даже если он у нас, например, по закону, если вы посмотрите в этот в устав, в котором создалась церковь, что у нас причастие, по идее, должны получать только члены церкви, ну, которые прошли крещение. Но если человек прошел, допустим, крещение, а продолжает, вот, например, он продолжает заниматься там магическими искусствами, ну, вот это я привожу конкретные примеры, и священник может заявить, а вот я ему не дам причастие, потому что ему это вредно. А это неправильный подход. Его, священник может ему постараться объяснить, что ему он сейчас не в том состоянии, чтобы идти к причастию. Но если человек хочет идти, он ему запретить не может. Вот, например, яркий эпизод, когда Господь же мог Иуду не допустить на вечеринку, правильно? Где он помыл ноги апостолам, в том числе Иуде, где они все ели хлеб и вино, он им раздавал хлеб и вино, он же причастил Иуду. Да, когда Иуда съел вот этот вот кусок, в него вошел дьявол, он пошел предавать Господа. Но Господь его предупредил несколько раз, что один из тех, кто там макает со мной в блюдо, он меня предаст. Но он его не остановил, не сказал, что вот я тебя причащать не буду, потому что я знаю, какая ты сволочь. Почему? Потому что это личный выбор человека. И вот точно так же со всем остальным. А вот хочет человек в это верить. Ты можешь ему объяснить, что чем, к чему это приводит. Например, да даже вот те же, которые сейчас в Штатах, ну, целая община уже в они верят в то, что гомосексуализм это хорошо, что это, ну, даже может не хорошо, но это, по крайней мере, не губит человека, не смертельный яд. И им можно объяснить. Но, например, было бы искушение, если бы была административная власть, то взять их за горло и сказать там это вот. Вот была власть административная не допустить вот этого священника, который рвался в нашу церковь, который их там сейчас расстрелять будет. И мы сделали с Димой все возможное, чтобы его не допустить. И они в результате запугали или как-то задавили остальных священников, и они его добились. А, допустим, бы у нас была святая инквизиция. Кто-то из нас там эту инквизицию представлял бы. И сразу на костер таких священников, правильно? А это нарушает свободу выбора. То есть каждый имеет право выбрать и взять все, что он хочет. И вот это, кстати, попадает вот под это отнимание у других истинных вер. Ну какая она у него есть, эта вера? Ну это его вера. Ты с ним можешь дискуссировать, обсуждать все, но давить на него вот таким вот образом... Вот как в средние века инквизиция принуждала всех верить правильно. Если не верить, то начинались, там посылались крестовый поход против либегорийцев и так далее. Это было преступление. Потому что, причем католическая церковь была правее, чем, допустим, либегорийцы. Или, допустим, даже те же гуситы. Если вы узнаете, во что верили и чем занимались гуситы, это, в общем-то, кошмар. Но принуждать их силой, посылать, загонять обратно в церковь железным ударами, истребив приблизительно половину, а то и больше их. Это тоже преступление. Потому что человек может знать, что его вера может быть правее веры другого человека, он может даже это видать. Но из этого не значит, что она абсолютно права. Потому что абсолютно свят только Господь Бог. И вот поэтому... Когда человек проходит через искушение, например, вот внешние искушения, человек может не красть, потому что нет необходимости, или случай не представился. Человек может там не блудить, потому что или возраст, или болезнь, и все. Но это не значит, что он исцелился от этого зла. Но уже как бы искушений все равно не будет, потому что ну, какие там искушения. И, но человек, вот эти внутренние искушения тогда начинаются. И вот эти внутренние искушения, в том числе, связаны и с образованием рассудочного природного. Потому что у нас в церкви много говорили о рассудочном духом. А на самом деле, вот как мы знаем, я этим занимался в последних занятиях, рассудочное духовное может образоваться только в правильном рассудочном природном. Ну, вот как я это говорил, что сначала нужно сложить тело и полить его мертвой водой, чтобы оно все срослось. А только потом можно лить живой водой. И это тоже искушение, когда человек читает латинское слово и образует свое рассудочное природное, он должен действовать в соответствии с законами анализа и синтеза. Это единственный инструмент для падшего человеческого сознания, чтобы образовать действительно хорошо работающее рассудочное. Да, оно природное, да, оно еще не одухотворено, но на уровне природном оно работает нормально. То есть он становится человеком церкви, пусть мертвым пока человеком, пусть фарисеем, который там красит внешне, а не смотрит на внутреннее. Но если он не пройдет эту стадию, то не будет и стадии одухотворения. Потому что нечего будет одухотворять и нечего будет возрождать, если он не прошел преобразование. И, но тут опять же все должно быть направлено вот подлинное рассудочное. Ну, я все время представлял на эту тему несколько занятий, вот пытаюсь к ним вернуться. Подлинное рассудочное это не просто теоретические размышления на тему о том, что там сферический конь в вакууме какой богословский. А подлинное рассудочное, оно связано с жизнью. То есть оно направлено на то, что человек смотрит, как он живет. И в первую очередь это, конечно, с жизнью по заповедям второй половины десятисловия. Но не только это. Потому что человек может, ну вот казалось бы, совершенно сферические рассуждения о времени, пространстве, как оно связано и так далее. Но эти рассуждения, если они выходят за рамки чистого анализа абстрактного, и человек начинает применять на себя, он может определить, вот что в нем чисто внешнее природное, связанное с пространством и временем, а какие у него бывают состояния внутренние. Человек в состоянии видать свое внутреннее состояние, если он этому уделяет внимание, потому что внутри есть свет. Вот, например, говорится, что разница между человеком и духом, что оба видят в свете природном, но это в них просветляется светом внутренним или же духовным. Только разница заключается в том, что ангел не только мыслит в духовном свете, но он еще в нем увидит, потому что его духовное тело является порождением его духа, и оно высветляется его сознанием. А человек предметы, вот все, что он мыслит, он так живет, и как он живет дух, и как он живет, так он и мыслит. А у человека есть внешнее тело, которое природное, которое образуется наитием его ощущения всего тварного, внутренних, всех высших внутренних степеней. И причем они образуются через его рассудок, то есть сознание. Потому что они не возникают в некую такую реальность, параллельно сосуществующую Господом от вечности. Это все еще представительствующие по соответствиям видимости. Но эти видимости, вот это называется там свет природный. Вот они все из этого света природного его рассудка, из его представлений. Вот свет — это представление, которым это все осмысляет. И поэтому он не видит своего тела духовного, а он видит природное тело, в котором вроде бы этот дух его обитает. Хотя на самом деле это природное тело, это тоже самая внешняя область его собственного сознания, индивидуального. Но так как в них влияет вся общность мира духовного, то там его собственное представительство по соответствиям, они как-то теряются, вот как в толпе, да, там в толпе там 10 человек, а толпа 100 человек, они теряются. И их сложно различить, вот что ты собственное вносишь в это. И поэтому в этом свете ты видишь всю эту толпу и не различаешь, где что. А ангел, или даже демон, он, у него вся вот толпа перед ним, его чувств, они представительствуют по соответствиям его внутренний собственный мир. И поэтому он в свете духовном его и видит. Оно рождается из этого света духовного, даже в аду. И он поэтому мыслит по своим чувственным представлениям. Вот. А человеку вредно мыслить по чувственным представлениям, потому что он мыслит по самому внешнему, чувственному. А ангел так и мыслит. Вот когда у него начинает, он не может видеть непосредственно действия божественного наития в своем сознании. Но он это видит через то, что происходит в его внешнем. Вот, например, когда у него начинает ухудшаться его внешняя реальность, вянут цветы, например, у вас был, становятся обшарпанными стены того дома или дворца, где он живет. Он видит, что тело у него не теряет совершенства. Он понимает, что что-то не так в его внутреннем мире. Потому что он мыслит не о цветах в своем саду, не о стенах, не о теле, а для него все это только представительности по соответствиям его внутренних состояний. И он, определив, что что-то идет ухудшаться или что-то не так, может сосредоточиться на мышлении на своих внутренних состояниях. И, то есть что-то вот в его побуждениях не то. Он анализирует побуждения и какие-то из них пресекает. В демон мог бы делать то же самое, но у демона нет... Он мыслит о своих похотей. Он хочет, потому что ангел хочет доброго внутри себя. А демон хочет воплощения своих похотей. Поэтому демон тоже понимает, что все внешнее, это только представительности по соответствиям. Но этого не желает принимать, потому что он хочет внешних чувственных похотей в своем. То есть совершать все нарушения заповедей. Вот эти. Потому что демон тоже может и прелюбодействовать, и красть, и лгать, и ненавидеть других, и убивать. И там он может убивать, разрушая чужое тело, тот не погибает совсем, потом он собирается. Там, например, в книге «О небе и об аде» описывается, как демоны подверглись страшным мучениям, ну вот, и потом они потом собрались где-то в другом месте, далеко от своего сообщества, бродили в каких-то диких лесах и так далее. Но подверглись-то они от других демонов. То есть человек думает, что если он убивает другого человека, то он просто умирает. Но на самом деле это мы знаем, это неправда. Если он убивает другого человека, то тот воскресает в другой реальности. И точно так же в демоническом мире они могут разрушать духовное тело, то есть убивать. И причем и с жуткими пытками и так далее. И тогда этот не может собраться, он как бы распадается, но потом собирается в другом месте, где-то скитается. Одна из видов адских казней и мучений водой – это именно такое мучительное убийство. Кстати, тень этого проскальзывает у… Есть такой звездная тень Лукьяненко. И там он попадает в центр галактики, а там все существуют… Когда-то они проходят через ворота, и ворота их полностью считывают. И потом, если их и посылают в какой-то мир, если в каком-то мире их убили, то ворота их потом возрождают. То есть это как бы вечная жизнь. И какая-то была такой хрустальный альянс, они захватили, там какие-то повстанцы были против хрустального альянса, они захватили планету, и этот начальник отдал приказание, чтобы всех повстанцев убили, но максимально жестоким образом, чтобы у них и мысли было больше не воплотиться на этой планете. Потому что оно воплощает не в согласии с осознанным желанием, эти ворота, а в сознании с неосознанным. То есть вот на самом деле это модель, как это происходит по-настоящему в духовном мире. Почему адские духи, которых очень… Но они затесали в какое-то сообщество, они в этом сообществе набедокурили, их за это подвергли мучениям, и потом они опасаются уже к этому сообществу приближаться, потому что вот этот внутренний ужас перед пытками, наказаниями, распадом. И вот духи видят это реально, а человек этого реально не видит. Для него это абстрактное мышление. То есть, когда человек мыслит о чем-то, на самом деле эти предметы существуют в духовном свете его сознания. Иногда, вот знаете, человек фантазирует, да, особенно дети. И тогда у него какая-то там внутренняя реальность. Ну, знаете, выдумывает себя в каком-то ситуации, в обществе и так далее. Но даже когда человек размышляет об абстрактных предметах, они существуют в его внутренней реальности. И более того, на самом деле они даже более реальны, чем эти внешние предметы, во внешней реальности. И когда вот человек, например, даже вроде бы мыслит об абстрактных предметах, ну вот технических, допустим, это известно было, что Тесла сначала собирал все свои конструкции внутри самого своего сознания, а потом только переносил их в металл наружу. Почему? Они сначала реально существовали вот тут вот у него. И, но человек просто не понимает, что он видит одновременно как бы двумя зрениями. Знаете, у эзотериков есть такое выражение «третий глаз». Но вот это и есть духовное зрение, которое тоже видит свою реальность. Но эзотерики этого не понимают, у них все слои складываются. А не то, что они видят то реальное. Вот в чем сила латинского слова, что оно дает учение о степенях. Способность разделять то, что видишь внешним зрением, внутренним зрением. А если человек все это накладывает одно на другого, у него получаются фантазии, что вот в мире природном, под землей, там какие-то города существуют, какие-то там цивилизации, что под землей люди живут и так далее. Как там даже ходили на Северный полюс, убеждение, что там есть некая дырка, и через эту дырку можно попасть внутрь Земли, и там живут эти подземные жители. Это потому, что он накладывает реальность. Я вчера вот как раз, ну, я не буду говорить, почти на водке такого на эзотерика посмотрел. Вот он рассказывает, что под каждым городом есть какие-то города древней цивилизации. Там у них стоят в ангарах эти летающие тарелки. Вот только не знаю, как туда попасть. А на самом деле у него внутреннее видение накладывается на внешнее, знаете, вот как проекция. И все сплющивается в одно. И он фантазирует затем, рассказывает, но думает, что это действительно есть. Тут землю прокопать, то там будут какие-то подземные города внизу, а ничего этого не будет. И вот латинское слово дает возможность и инструментарий для различения этих состояний внутри нас самих. Вплоть до уровня рассудочного. Потому что рассудочное – это высшая степень природного сознание, которое соединяет ее с более высшими раздельными уже степенями. Вот на эту тему у нас как раз было последнее занятие, если вы помните, как человек мысли, что даже когда он просветляется из небесной ангельской степени, все равно представительностями по соответствиям просветляется его самая внутренняя степень рассудочного. Вот это вот и есть то, что называется просветление рассудочного, когда оно просветляется из небесной и духовной степеней. Но если это просветление не захватывает при этом духовной теплоты, то есть смысл просветления рассудочного, которое человека возрождает, это когда человек, мысля в своем внутреннейшими степенями своего рассудочного, затем выводит это действие на своей жизни внешней. Ну, яркий пример такой. Вот если человек через мышление свои, даже эзотерик какой-нибудь, в своем внутреннем рассудочном убедился, что он существует помимо своего тела, то он перестает бояться смерти. Был такой фильм «Девять неизвестных». Ну и там спецназ в российский захватил представителя Аненербе и какого-то тоже представителя Аненербе, который был шпионом при одном из главных героев, там олигархе. И этот шпион знает, что его нельзя захватить. Ну, чтобы его захватили. И он достает пистолет, и он должен покончить с собой. И он самого себе убеждает. Все равно буду жить после смерти. Все равно я буду, но ему страшно, потому что это ему рассказали. Он не... Он этого не видел. А вот его шеф, который приехал, он это уже видел. Для него это такая же реальность, как и внешняя. Даже более реальная. И поэтому он совершенно спокойно там себе делает огненный шар и себя сжигает. Потому что для него потеря тела это существенно, но это не принципиально. Он знает, что он будет там. Он не просто в это верит, он это знает. И вот в этом заключается разница между людьми, которые знают, и людьми, которые верят. В латинском слове там ангел говорит, что ты вот мне уверяешь, что я должен в это верить. А почему я должен в это верить, если я этого не видел? Может, оно окажется и ложным. То есть, пока человек... Его убедили, что он после смерти будет жить. Ну, там, неважно, эзотерика, даже в церкви. И он как бы этому доверяет. Но он этого пробовал, он этого не верит. Его постоянно преследует искушение. А вдруг это все заблуждение? А вдруг нет никакой жизни после смерти? А вдруг это вот? Но когда человек начинает это внутри себя видеть и этому доверять, вот это тот опыт, который нельзя передать другим. Вот, например, какой-нибудь ученый у себя в лаборатории получил, соединил два химиката, получил какое-нибудь соединение. И он публикует статью, и эту статью потом читают другие ученые, и проводят такой же опыт в тех же условиях, получают такое же соединение, и это считается повсеместно уже затем научно подтвержденной истиной. А как подтвердишь то, что является следствием твоего собственного внутреннего опыта, чувственного. Это ж ты им передашь это другому. Ты можешь сказать, да, вот я видал, там есть. Он говорит, а может ты заливаешь, а может это все у тебя глюки, а может у тебя шизофрения. Вот как Сведенборга обвиняют в шизофрении положительные ученые. И обычный человек, когда читает, думает, а может эти ученые правы, может Сведенборг действительно был просто шизофреником. Может быть там это вот, ничего он не видел все. Пока человек не получает вот этого внутреннего подтверждения, такой вот был блаженный Диодор в III веке, он говорил, что вера – это ощущение невидимого как видимого. Но этот опыт всегда сугубо индивидуален. Поэтому подлинная вера, основанная не на доверии, а на личном опыте, она всегда индивидуальна и непередаваема. Ну, люди могут, то есть там вот этот герой какой-то. Вот как Господь говорит, что самая высшая любовь – это отдать жизнь за други своя. Если человек уверяет, что он верит в то, что это жейнотка, эти мусульманские террористы, и они идут себя и взрывают, чтобы попасть там в рай со своими гуриями, то они убеждены до того, что веры, они убеждены в этом в невидимом как видимом. И то там им приходится преодолевать какой-то барьер, чтобы это сделать. Это не так просто. Но другие могут на них смотреть и думать, ну вот, если эти так себя повели, то, наверное, они что-то знают. А другой может говорить, а может, не все идиоты были, правильно? Их обманули, они вот пошли, это сделали, а на самом деле они идиоты, потому что они все равно были бедные люди из нищих кварталов, что-нибудь было терять. Действительно, человек гораздо легче расстается с жизнью, когда тут ему особо терять нечего, чем богатый, благополучный. Поэтому вот богатым и благополучным очень тяжело умирать в основном. Вот вспомните этого известного миллиардера, как его, который недавно умер, которому 107 лет было, который 7 раз себе сердце менял. Представляете, 7 раз пойти на операцию по смене сердца, причем она законами была запрещена, чтобы только вот цепляться за эту жизнь. Причем в теле, которое на самом деле удовольствие получает мало. Но одна мысль того, что он богат, что он может распоряжаться судьбами мира и так далее, это какой-то банкир известный, она заставляет человека вот так вот цепляться за жизнь. А наоборот, когда человек там болен, нищ, умотан жизнью, то он смерть часто воспринимает уже как освобождение. Даже если он не очень верит в жизнь после смерти, лишь хочет. Да, даже если атеист. Все равно, когда человек умучен, ну, иногда бывает, ну, уже хватит. Знаете, бывают люди, вот, даже атеисты, у них рак. И они знают, что этот рак все равно доест там месяца через три. И они кончают с собой, ну, потому что уже еще цепляться. Уже смысла нет. А некоторые вот будут лечиться до самого конца. Мучиться, страдать и все. Но вот хоть еще один день, но пожить. Особенно, когда им есть за что цепляться. Ну и возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот человек современный, падшего человечества, для него своя собственная личность – это его высшее богатство. И все с этой, причем не просто личность, а в ее материальном воплощении. И он будет делать все, чтобы эту личность ублажить. Красть, воровать, блудить, лгать, убивать, потому что он хочет удовлетворять свое вот это вот. И он будет стараться вот отсрочить свою смерть своим максимальным образом. А человек, вот в этом-то и высшее смирение человека верующего, который не пойдет на преступление, даже если ему очень хочется, даже из голода будет умирать, а у своего товарища буханку хлеба не отберет. Знаете, одно дело, когда голодный идет и ворует у булочника в магазине, а другое дело, когда у них одна буханка на двоих осталась, и один убивает другого, чтобы продлить свою жизнь там на пару дней дольше. Это две большие разницы. То есть, допустим, опять же говорю, голодный украл там в лавке, или вор, который во времена разорения, войны, голода, у, помните, какого-то места встречи изменить нельзя, на месяц карточку украл у женщины, которой детей кормить надо. А ему-то вору эти карточки нужны, чтобы просто погулять, там, продать, покуражиться, попить. Вот это преступление. И вот это надо различать, потому что люди часто думают, ну вот, кража. Вот. Либо ты крадешь, либо ты не крадешь. Вот хоть сдохни, а не кради. А в жизни оно так просто не получается. Вот для этого человеку и дано рассудочное, чтобы делать выводы. Вот опять же я говорю, что если он умирает от голоду, а тут богатая хлебная лавка, да, он лишает часть дохода этого. Но если он попросил, а ему не дали, он потом вышел потихоньку и стиблил эту буханку, он формально совершил кражу, но у него намерение сохранить свою жизнь для своей семьи и так далее. И де-факто в том мире у него не будет ему вменено или же присвоено вот это вот ощущение кражи. И уже во всяком случае он будет отличаться от той кражи, которую совершил карманник, который сам, питаясь хорошо, украл, чтобы еще покуражиться у другого. И также в отношении всех остальных заповедей. И вот это вот есть сознательная вера. Как латинское слово говорит, бывает совесть простая, а бывает совесть развитая. И вот простая совесть, она как трамвай по рельсам. Вот, ну, красть нельзя и все. А развитая совесть, человек понимает как степень нарушения заповеди. И что когда оно оправдано, а когда оно не оправдано. Но тут есть такая опасность, что человек, который, у него простая совесть, у него возможность извратить рассудочное, потому что рассудочное может легко извратиться. Человек может оправдать для себя любое преступление. Даже воры оправдывают, говорят, а вот эти лохи, что их, они богатые, а их все равно пограбить. Я Робин Гуд, я там пограблю, а потом кому-то раздал еще часть награбленного. И я благородный, и все хорошо. Это вот именно извращение рассудочного. И латинское слово говорит, вот той же любви супружественной, там показываются случаи, когда... Ну, вот как бы самый идеальный брак это одного мужчины, одной женщины. И у них брак, потому что они даже не ради друг друга живут, а ради принципа. Потому что в семейной жизни оно по-всякому бывает. Но вот люди, у которых супружество не является абсолютным принципом, они добились, вот, чтобы были разводы, и чуть что, так сразу разводиться. Ну, а как, я уже с этим негодяем или с этой негодяйкой не могу жить в одном помещении. А когда люди живут ради принципа, то есть, что я супружество, надо жить, то они как бы носят бремена друг друга. То есть, если любишь меня, то полюби мою тень. Но в данном случае, как бы любишь ради вот этого супружества. И тогда, если они оба стараются как-то договариваться, чтобы сохранить супружество, а один из них не выкидывает форт или оба не расходятся, то Господь дает им сохранить это супружество. Но, конечно, часто для этого приходится очень много преодолевать. И соблазны, и искушения, и так далее. И, но если есть принцип, что вот как бы сдохну, но не переступлю. А если принципа нет, но так как жизнь наша не идеальна, то латинское слово дает во второй части, которая относится к любви блудной, очень много резонов, по которым возможны разлучения и даже развода. Но всегда говорится, что это должно быть сообразовано с рассудочным. То есть, если ты можешь это оценить, что можно в данном случае так поступить, или наоборот, ты ломаешь принцип, ты нарушаешь любовь супружественную в себе. И вот тут он предупреждает, что очень сильная возможность злоупотребления рассудочным. А злоупотребление рассудочным – это кошмар. Потому что вот когда рассудочным злоупотребляет, это уже лишает человека, оно напрямую ведет его в преисподнюю. Человек, который совершал зла только по этим, по своим чувственным позывам, ну вот, компульсивным, да, как-то по-русски, импульсивным, да, он в том мире может быть потом преобразован опустошениями, ну, доведен до уровня 3- или 5-летнего ребенка, и этот ребенок может быть в нем спасен. А если человек оправдывал себе зло рассудочно, то это уже не может быть в том мире сломано. Вот это его не может быть распорушено опустошениями его человеческое злое. Это вот, как, знаете, как каркас в бетоне. Ты ему бьешь, он трескается, а не разваливается. И вот такое, вот это вот напрямую именно злоупотребление рассудочным напрямую ведет человека, особенно верующего, в преисподнюю. Потому что одно дело, когда этим злоупотребляет человек неверующий. Но он не злоупотребляет, для него это просто инструмент для оправдания перед собой своих поступков. А вот когда верующий, и он разрушает заповеди своей веры через злоупотребление рассудочным, вот тогда для него это полная, ну, прямая дорога в преисподнюю. И вот, кто из нас живет ради этих общих принципов? Ради, вот как это, ну, если мы его небесное учение ставит, что личная жизнь человека, его суть, она подчинена жизни в большем коллективе, семье, например. Но семья подчинена жизни в большем коллективе, это народ его, страна. А это подчинена жизни в главном коллективе, материальном церкви, только настоящей церкви, то есть ради религии. Но и церковь существует не сама для себя, а для царства Господнего. Если церковь уходит и начинает, ну, убирать жизнь в царстве Господнем, то он теряет смысл вот этой церкви. Она вырождается просто в культ мертв. И вот точно так же и вся жизнь человека, вот она должна быть подчинена вот этим самым высшим. И высший – это когда человек живет ради Царства Господня. Тогда он и к церкви относится как к инструменту, причем он живет ради других. Вот вспомните, вот человек семейный живет ради семьи. Человек-патриот живет ради там, государства, народа. Человек церкви живет ради церкви. И все остальное он этому подчиняет и жертвует часто. Вот иногда приходится жертвовать. А человек, который живет ради Царства Небесного, он все всю свою жизнь подчиняет. Для него он, его собственное существование не имеет самостоятельного значения. Только как инструмент действия вот в этом всеобщей иерархии. И вот опять же Господь говорит, что нет большей любви, чем отдать жизнь за друзей своих. Вот он сам показывает пример. Вот он пришел спасать людей. Он пришел ими не править, не установить на земле тиранию справедливости, всех злых наказать, всех больных вылечить, всех добрых там поставить на какие-то должности. Как эти апостолы думали, они думали, что Царство Небесное, это будет его тирания на земле, и все пытались, вот посади нас рядом с собой, по правую руку, по левую, спорили, кто из них будет большим правителем. А он говорит, да вы, ребята, очнитесь, в Царстве Небесном тот, который живет ради других, он наибольший. Самый малый там, он и есть самый великий. Тот, который думает только о других. И который себя рассматривает как инструмент. И говорит, посмотрите на меня, как я действую. Я тут с вами хожу, живу в этих каких-то условиях самых ужасных, там подбираюсь, все, для того, чтобы принести вам истину, через которую вы можете быть спасены, познаете истину и станете свободными. Свободными от чего? От власти зла. И когда человек, вот там, член семьи, жертвует собой ради семьи, правильно? Или наоборот, там, патриот жертвует собой ради страны, хотя при этом и семья может осиротеть и так далее. Но он знает, что вот надо, да, если он искренне убежден, что надо, то он идет и жертвует. И так же, как человек церкви, невзирая на свое удобство, он все равно будет бороться за правду, за истину до полного конца. И вот в этом и есть смысл рассудочного. То есть подлинное рассудочное – это не просто какие-то просветленные знания, пусть даже просветленные светом небесным, о том, как оно есть на самом деле. А когда понимание того, как оно есть на самом деле, оно становится импульсом к действию, исходя из того, как оно есть на самом деле. Ну, это мы уже обсуждали. Там жертвование своей жизнью и так далее. И Вот божественное провидение, когда оно взирает к вечности, оно поддерживает человека в том, что позволяет ему быть фундаментом. Фундаментом для человеческих сообществ, движущихся в правильном направлении. Фундаментом Царства Небесного, потому что вот все ангелы, духи, демоны существуют через память человека. Они связаны с ним. И через приведение в порядок этой памяти, вот когда человек приводит в порядок свое рассудочное из слова, и в соответствии с законами анализа и синтеза, ангелы могут это использовать для того, чтобы в своей реальности порождать духовные истины. Вот человек, как бы он себе тут не просветлил это рассудочное, оно во вселенском порядке имеет значение только фундамент. А этот фундамент существует для Царства Небесного, которое строится на человеке, ангелами, добрыми духами. Опять же, вот побуждение. Человек должен отличать, какие побуждения к нему приходят от ангелов, а какие вот его соби. И подавлять побуждения от соби, и позволять побуждениям ангельским не в себе реализовываться. А это он может делать только если у него будет, ну, хотя бы вот преобразованное рассудочное начало. Потому что если этого нет, то он не может различать между побуждениями. Наоборот, он часто будет склонен принимать свои собственные представления о том, что хорошо и то, что плохо, за абсолютно хорошее и плохое. И действовать, исходя из этих представлений. То есть формирование рассудочного, не пока идет преобразование, оно выглядит как сферический конь в вакууме. Да, ты изучаешь какие-то материалы, делаешь построение, правильные и неправильные выводы, потом возвращаешься, все это повторяешь. Но пока это служит фундаментом для образования вот этого для ангелов, даже преобразование, оно хорошо и правильно. А если уж потом придет просветление от ангелов и с ним побуждение к доброму из истинного, вот тогда начинается период твоего возрождения. Заканчивается период мертвой воды преобразования, начинается период возрождения, то есть оживотворения вот этой живой водой. Но живой водой, как мы об этом говорили в прошлом занятии, это могут быть только побуждения к доброму, воплощающиеся именно в добрые внешние действия на уровне внешней реальности. Но опять же, поскольку человек, вот латинское слово, он живет как гусеница, да? Вот Женечка гусеница. Потому что все духовные, даже небесные побуждения в нем воплощаются через рассудочное, как высшее состояние его природного, в его действие природное. То есть он тут не творит ни духовного, ни тем более небесного добра. Он творит природно-духовное и природно-небесное. Оно природное. Но через это в нем устанавливается фундамент, в котором его внутренняя память образуется. А внутренняя память есть его дух вечности. Но она в нем пока образуется потенциально. Но я сейчас не буду входить в механизм, как это действует, почему. Но внутренняя память в человеке, пока он живет в мире, она по преимуществу существует только в потенции. Очень редко он поднимается до того, что оно как туман там начинает сгущаться и приобретает образ его в том небесном сообществе, в котором находится. И только после того, как тело отброшено, и все состояния начинают возвращаться в его жизни, вот это важно, почему после смерти человек не исчезает, а наоборот преобразуется и формируется заново. Потому что, знаете, тут как все пружины закручивались, там они раскручиваются, вот как в часах, знаете, сорвалась пружина, начинает раскручиваться. Но там она раскручивается представительностями по соответствию духовными. То есть то, что тут человек делал в природно-адское, природно-духовное, природно-небесное, там оно ему возвращается именно адским, духовным или небесным. И поэтому можно сказать, что подлинная реальность и подлинная жизнь – это жизнь того мира. Вот тут человек закладывает, готовится, а там он из куколки превращается в насекомое. Или духа адского, или духа небесного, или просто доброго духа. И жизнь этого насекомого и есть настоящая жизнь. Но она такая, какая была жизнь куколки. Как она питалась, что она потребляла, к чему она шла. И если тут куколка может выбрать, какой листик ей жрать, какой не жрать и так далее, там этого выбора уже нет. Там все пружины распрямляются, и человек, представительность ему по соответствиям, делает то, что он делал тут, но только в другой, высшей степени и подлинными, субстанциональными действиями. И через это формируется в духа, который затем существует целую вечность. Поэтому я как бы неоднократно это уже говорил. Переход человека в ту жизнь – это не просто линейный переход, как тут мы заснули и на следующий день проснулись. А это развоплощение и новое воплощение путем действий. И вот точно так же подлинная духовная реальность, подлинная история нашего человечества, она воплощается в том мире вот этими вот как бы обратными действиями, но то лишь в соответствии с тем, что было сделано в этом мире, и используя память живущих людей. Поэтому вот эти вот ангелы, демоны, все они живут только потому, что они используют память каждого конкретного человека и думают, что они вот этот человек. И поэтому, когда Господь взирает к существованию человеческому, Он прежде всего ориентируется на него как на фундамент. И фундамент для всего, так сказать, большого небесного человека и даже адского человека. И лишь потом, в самую последнюю очередь, на формирование его личного в этом фундаменте. То есть Господь заставит служить своему царству любого. И верующего, и неверующего, и хорошего человека, и негодяя. Но с той разницей, что если человек будет верующим, будет все относить к Богу, будет подчиняться действиям добровольно, то из этого формируется его спасение, то есть его ангельский дух. А если нет, то его все равно используют. Но лично ему от этого ничего хорошего не будет, потому что он сформируется в процессе такого использования в духа адского. И поэтому действие божественного провидения, оно у человека происходит в самой малейшей части его существования. Вот как латинское слово говорит, что это как лодка, которую несет поток. Вот тот, кто сидит в лодке, ему кажется, что он там веслами машет, плывет куда-то, а на самом деле его несет поток реки. Он может пойти чуть-чуть поперек потока. Ну, вот как плавание с парусами, знаете. Если удачно поставить паруса, то можно даже вроде бы идти против ветра. Но, там есть вот такие методы. Но это все равно учитывается и все равно используется. И даже когда человеку кажется, что он идет против ветра, на самом деле он идет в нужном его творцу направлении. И, ну и, как говорит латинское слово, если бы человек увидел действие божественного провидения в каждом моменте своей жизни, даже то действие, которое направлено на его духовное благополучие, он бы восстал и возмутился, потому что в нем нет того смирения, чтобы он бы почувствовал себя марионеткой в чужих руках. И это доступно, такое чувство смирения подлинного, только ангелам небесным. Потому что ангелы небесные, они как раз наоборот чувствуют, что вся жизнь в них – это жизнь Господа. И поэтому они хотят не иметь в себе никакой жизни, а чтобы в ней жил только Господь. Потому что они понимают, это единственное будет благое жизнь. И эта жизнь направлена на других при этом, а не на благополучие. Почему они не хотят своей жизни? Но вот как раз таким-то Господь и позволяет наиболее непосредственно присваивать свои действия и свою жизнь, как их собственную. И поэтому они наиболее свободны, наиболее счастливы. И чем больше они подчиняются божественному действию проведения в себе, тем более они счастливы. И чем лучше они понимают, что в них живет сам Господь, тем совершеннее их жизнь, ощущение их собственной жизни, потому что они живут не своей собью, а они живут собью Господней. Ну, а теперь, может, у вас вопросы будут по этой теме.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Сегодня вроде так нормально, видите, отнимались там, да?
Что?
Сегодня, говорю, так более-менее нормально выглядите, говорю.
Ну, это только... Ну, я, да, физически я себя лучше чувствую. Но ментально, если откровенно, все еще никак не пришел от того, что было на прошлой неделе. Потому что как бы и результаты были ожидаемы. И, в общем-то, я прочел свой доклад на английском. Но все-таки у меня 30 лет, как раз 30 лет, вот как в 94-м году я приехал в Штаты и приступил к обучению. Ну и вот сейчас 2024 год, да? 24, да? И 30 лет с тех пор прошло. И я очень связан был с этой церковью. Для вас-то это там какие-то штаты, какие-то общины. Все для меня это 30 лет моей жизни. И как-то очень тяжело ощущать себя вот таким, ну, что отрезали. Отрезали ломать отрезанным локтем. Ну ничего, я надеюсь, что я с этим справлюсь, так или иначе. Да, так у вас какой-то вопрос есть, да?
Да, у меня вопрос. У меня дочь хочет принять крещение, и вопрос, где это сделать?
Хороший вопрос. Да. Ну, что я могу сказать? Давайте подождем и посмотрим, что нам принесет ближайшее будущее. Теоретически, конечно, это можно было бы сделать на какой-то нейтральной почве.
Но она у меня сейчас в Грузии находится.
Ну, в Грузию я попасть могу. Как раз в Грузию-то я попасть могу. Это не так просто, потому что с Украины сейчас ничего не летает. Но тогда это я подумаю, как это организовать.
А если вот сложность как бы в этом есть, я понимаю, что это трудно. А если вот здесь она собирается приехать сюда, ну, в Башкирию?
Ну, в
России... Здесь есть тут нормальные такие порядочные как бы священники? Там одного, по крайней мере, я знаю такой, который, ну, не всем, да, ну, такой нормальный. Mm-hmm. То есть большая разница, вот, ну, как-то... Самое предкрещение, вот вы будете крестить, или вот это крещение, он православный, конечно, но вот.
Ну, если он согласится крестить человека, вот она же как бы хочет принять крещение, все-таки исходя из своей привязанности именно к доктрине небесной. И если этот православный священник согласится ее крестить, невзирая на... Он-то крестит, он-то думает, что он может крестить только в православии. Я-то, например, мог бы крестить и православного. Без всяких проблем. Даже тот, который еще говорил бы, что вот он не хочет, хотя ему посоветовал идти к православному священнику. Но вот крещение это одно. Оно не меняется. Оно во всех церквах одно. И если бы люди в церквах это понимали, но вот если он захочет ее крестить, то для нее это будет, ну, тоже крещением настоящим. Единственное, что потом, и когда появится возможность, будет хорошо, если она его подтвердит в новую церковь.
Mm-hmm. Да, тогда так можно.
Да, да, да.
Да, это более такой выход, да.
Потому что я могу поехать в Грузию, но это, это будет для меня путешествие.
Нет, это нет, ни к чему там обременять, это понятно. Да, и вопрос второй. Вот.
А не могла бы она приехать в Польшу, например? Или Чехию?
Ну, ну она как бы вот в Австрии как бы обитает в основном.
А, ну так или Австрию. Мне сейчас в Австрию проще попасть, даже чем в Грузию в определенном смысле.
Она сейчас оттуда уехала, пока там холодно, там вот она сейчас хочет все. Ладно, уехали, на Боливию. Ну ладно, это...
Ну, я думаю, что мы это решим как-то, да. И, но если православный, то говорю, что это будет тоже крещение, именно крестьянское. Во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Ну, я как как бы немножко, сами знаете, к православию отношусь.
Ну да.
Ладно, я вопрос второй, насчет искушений. Вот это вот подозрительно, да? Ну, я понимаю, что дьявол кроет талик. У меня как-то вот смотрят таких вот искушений, ну, видимых, невидимых, ну, вроде бы как нет, вот мне подозрительно, то есть, что бы это могло быть?
Ну, на самом деле, вот я уже говорил, что даже преобразование рассудочного, оно полно искушений. То есть искушений подминать разумение под свое, оправдывать свое, подтверждать свое. И не обязательно вот лично связанное с жизнью. Потому что у каждого человека есть некая парадигма своих представлений. И эта парадигма усиленно сопротивляется божественному слову. Вот у вас, я думаю, сейчас в основном такого рода именно интеллектуальные искушения. И они на самом деле не менее важны и не менее серьезны, чем искушения жизнью. Потому что это формирует правильное, прозрачное, природное, рассудочное. И задача его формировать исключительно на истинах латинского слова. И я видал людей, ну, я знаю, биографии, и лично я видал людей, которые на этом ломались. Вот они шли до какого-то момента, а потом отказывались подниматься дальше и говорили, нет, вот я этого принять не могу. Хотя об этом говорит именно, и они видели, что об этом говорит латинское слово. Но они тогда начинали искать, они находили другие места. Говорили, вы видите, вот эти места противоречат, например, вот этому положению. Хотя оно вырвано из контекста, хотя оно не подтверждено. Но вот у человека есть некая парадигма восприятия реальности. И эта парадигма страшно сопротивляется латинскому слову. Вот я, например, всегда хотел познать истину, как она есть. И меня это очень мучило, потому что я все время много занимался физическими науками, что вот я не могу совместить парадигму латинского слова, ну, ее космогонию, а с тем, что я знаю из современной вот физической науки. Ну, как бы экспериментальное все. И вот я читал, допустим, ту же книгу о божественной любви, божественной премудрости, и там описывается структура как бы Вселенной. А я не мог этому найти место в физической науке. А потом, когда Талк мне все это расставил по местам, причем как, я сначала первую часть книги Талка прочел, и я все время чувствовал, что я что-то упускаю, но не мог понять, что. А потом раз, у меня как лампочка в голове включилась. Я вернулся, начал читывать ее до конца, и тут я наконец увидел. Латинское слово утверждает, что никакого такого материального мира не существует со существующей параллельно божественностью. И это все у меня сразу расставило на места. То есть я понял, что современная наука, она видит именно эти чувственные проявления, а принимает это за некую материально существующую реальность. И я был счастлив, потому что это решило мою проблему, и я не цеплялся за это ощущение абсолютности существования материальной реальности, потому что меня больше интересовало, как оно есть на самом деле, а не как мне хочется или представляется, что оно должно быть. И это тоже искушение. Я знаю человека и людей, которые этого не смогли преодолеть. Хотя шли, вот вроде все. Ну и это печально, конечно. Но опять же, каждый, как говорит латинское слово, каждый человек может принять истину настолько, насколько он может принять. Поэтому считает ли человек, что материальная вселенная сосуществует Господу или нет, но если он живет по... То есть он не ворует, не ненавидит, не убивает, не лжет, не прелюбодействует, то, ну, просто он дошел до какого-то уровня, дальше он не поднимется. Но все равно он будет в Царстве Небесном и в небе Новой Церкви. Потому что вот это вот небо Новой Церкви, это фактически христианское небо, основанное на тех же вот заповедях второй половины Десятисловия. А потом, когда человек достиг совершенства, что он отказывается от своих представлений и принимает заповеди Нового Завета. Потому что латинское слово это все-таки детализация и разъяснение заповедей Ветхого и Нового Завета. Это не какие-то новые заповеди. Вот когда Господь говорит в Новом Завете, я заповедь новую вам даю, то латинское слово нигде не говорит, что она дает новую заповедь. Она лишь раскрывает более внутренний смысл заповедей Ветхого и Нового Завета. То есть делает их более адаптированными к реальной человеческой жизни. Поэтому оно и называется вторым Господним пришествием. Не каким-то совершенно новым. Вот был Ветхий Завет, Новый Завет. Но это как бы развитие Нового Завета. Дополнение его. И вот это тоже четко надо понимать. Поэтому хотя христианские церкви отброшены, и говорится, что человек новой церкви, ну, вера новой церкви не может иметь ничего общего с верой старой церкви, но имеется в виду не христианская вера старой церкви, а ее извращения, которые были достигнуты там католиками, православными, протестантами и всякими другими сектами. То есть не отбрасывается христианская вера, а наоборот очищается и возвращается к своему подлинному состоянию. Ну, я надеюсь, что я вам ответил. Если что-то спрашивайте дальше.
Ну да, ну так-то понятно, конечно, это все.
Ну, вот. Да, я понимаю. Но да, вы знаете, это как в советской армии. Помните вот эта поговорка? Ни на что не напрашиваться, ни от чего не отказываться. То есть, когда будет нужно, Господь найдет вам. И ведет вас куда надо, и проведет куда надо. То есть пока вот как бы готовьтесь. Знаете, как говорил ученый этот Суворов, что тяжело в учении, легко в походе. То есть солдат, он как бы постоянно тренируется на кошках, бегает, там, стреляет, для того, чтобы когда настоящая война шла, он все это у него на автомате прошло. И вот поэтому чтение и изучение Божественного Слова Третьего Завета, оно вот это и есть учение, которое нас готовит к столкновениям, когда Господь пошлет нам что-то действительно нужное и реальное в должное, выбранное им время.
Спасибо.
Алло, Саша, меня слышно?
Да, да, да.
А у меня есть такой вопрос. Существует ли духовная эволюция? То есть постепенное совершенствование духовного мира и как она соотносится к противоположному адскому состоянию?
Это как бы не такой простой вопрос. Потому что эволюция, смотря что иметь в виду под эволюцией.
Ну, как я понимаю, постепенное совершенствование ангельских духов, добрых духов, всего духовного положительного мира.
Да, она, безусловно, существует, но не в пространстве по временам. Хотя она реализуется через пространство во временах. Вот. Ангелы и духи, у них есть внутренняя память, но для своего актуального вот, они не существуют отдельно, а они существуют через мир природный. Вот как сказано в книге «О небе об аде», что ангельское небо привязано к миру природному, как цепь к своему прикрепленному месту. То есть всякий раз, когда рождается новое состояние духовное, оно воплощается в состояние природное мир. То есть идет божественное наитие сверху, оно нисходит, отталкивается и идет по восходящей последовательности туда вверх. Очищая, вот сначала оно первое наитие, оно создает, а потом очищает. Вот каждое мгновение формируется отдельно от всякого другого мгновения. Но когда мы смотрим линейно, то есть на уровне природного мира, нам кажется, представляется, вот есть реальность наведенная второго порядка, что вот сначала образовалась планета Земля, потом на ней был хаос, потом этот хаос, там постепенное отделение вод от газов, от литосфера, потом появляются самые примитивные животные. Потом появляются более сложные формы. Потом в результате появляется человек. Потом у этого человека начинается развитие различных социально-государственных форм. Вот первые люди, хотя не были такими примитивными, как они кажутся, но развивается рассудочное. Вот даже образование древнейшей церкви, это было как бы вершина предыдущего развития. Но потом, когда она пала, то потом, когда пришел Господь, вот вершина эволюции, это приход, духовная эволюция, это приход Господа. И Он не сходил на этим из высших. Вот даже Господне прославление, это тоже эволюция. Но это эволюция по степеням раздельным от высших до низших. То есть первое божественное от вечности, то, что видится как солнце мира духовного, хотя на самом деле это божественное человеческое первое происходящее от Господа от вечности, оно как бы нисходило, воплотилось через Деву Марию в человеческое тело. А потом через это человеческое тело оно пошло по восходящей последовательности, вот называется прославление. Обожествление всех степеней, которые были сформированы нисходящим, то есть степень божественно-небесная, степень божественно-духовная, степень божественно-природно-духовная, потом историческая личность Иисуса Христа, а потом прославление всего за исключением исторической личности Иисуса Христа, которая по представлениям, представительствам, по соответствиям представительствовала его степень субстанционально-природную. Вот почему он должен был умереть в этом мире, взойти это вот. И в этом восхождении затем происходило обожествление. То есть он взошел к Отцу, вот когда говорит, что на небесах, а потом в самом нисходящим, как бы одномоментно, обожествилось небесное божественное, и тогда солнце мира духовного сияло всемиро для вот этих вот, ну, людей, ангелов чисто небесных. Потом просветлилось чисто духовное, и луна воссияла всемиро для этих чисто ангелов. Но они вообще образовались через это. И их луна, их сознание было темное, а оно воссияло божественным светом. А потом было просветлено божественно-природное. Или же рассудочное. И вот это была самая последняя степень духовной эволюции божественного. И просветление, и вот второе пришествие, и создание неба новой церкви. И можно ли сказать, что вечный Бог от вечности эволюционировал? Конечно, нет. Можно ли сказать, что божественное в творении – это другое, чем то божественное, которое от вечности? Тоже, конечно, нет. Но в творении возможна видимость эволюции божественного, но не в самом себе, а для тварных сознаний. То есть в тварных сознаниях это выглядело так, что божественное от вечности эволюционировало, то есть не зашло в образе Иисуса Христа, а потом все это обожествило. Но это видимость, потому что все тварное – видимость. Потому что все тварное существует только в сознании, можно сказать, в воображении Господа от вечности. И в самом себе он неизменен. Но в своем присутствии, в это, так сказать, производное от своего сознания, которое называется творением, и которое становится реальностью за счет того, что каждое тварное сознание создается по образу и подобию Божию, то есть чувствует себя как бы самостоятельно существующим. Вот восприятие этих тварных сознаний идет эволюция божественного в творении. И точно так же и все творение. Вот оно не эволюционирует в том смысле, что вот ее начали, и потом оно начало меняться само по себе. А оно создается Богом, вот как бы есть такой научный метод итерации. Вот создается система подсчетов. Вот сначала, ну, допустим, измерение. Вот мы берем линейкой и мерим, ну, что-нибудь, да, померили. И померяем 100 раз, получаем 100 значений. Каждое значение ну, берем там с точностью до сотой миллиметра. Полотелесяется от других, допустим, там на десятые миллиметра. Ну, линейка сдвинулась не так, все. А нам нужно вычислить точно, потому что вот то, что мы меряем, у нее, естественно, размер один и тот же. С точностью до там тысячных миллиметров. Да, до размера в атома, допустим. Нам надо вычислить с точностью до одной тысячной миллиметра. И мы создаем неким, и создается некий такой математический метод, в котором подставляются намеренные значения и пересчитываются, уточняются. И эта система, она выдает те же измерения, но как бы сравненные друг с другом и уточненные. То есть они, каждая из них становится чуть-чуть ближе к реальному размеру предмета. Потом оно опять запускается, и оно еще более уточненное. Потом опять запускается, еще более уточненное. И в результате мы на выходе получаем некое одно значение, то есть они все одинаковые, мы из них, так сказать, методом простого сложения и деления вычисляем одно значение, которое максимально с заданной точностью приближено к размеру вот этого вот реального предмета. И вот вся эта духовная эволюция, это вот такая вот итерация. То есть оно как бы кажется возвращающимся на круг не своя, но в каждом возвращении оно очищается. Вот каждый ангел, который стал ангелом, он эволюционирует в вечность. Как эволюционирует, он вот в этой нисходящей и восходящей последовательности очищается. Вот каждое вот нисхождение божественного, исполняющее его жизнью, рождает как бы следующее мгновение его существования, которое присваивается ему восходящей последовательности, и оно совершеннее предыдущего. А если не совершеннее, то и оно исправляется. И вот так же все существование нашей Земли от, скажем, создания этого расплавленного шара, ну и до ее гибели в будущем, она в Господе представительствуется как единое целое. То есть в сознании, потому что он видит все мгновения вне пространства и вне времени, он видит как каждое мгновение по отдельности, так и в своем сознании как бы складывает ее единое восприятие. Но для нас, тварных сознаний, это выглядит как эволюция. Сначала Бог создал. Потому что мы мыслим в пространствах и временах. Даже высшие ангелы мыслят по пространствам и по временам, как несовершенные. Вот на это у нас было занятие пару недель назад, где говорится, что, там была приведена цитата, что в Господе нет изменений, потому что Он абсолютен и совершенен. Но в тварных сознаниях, так как они не абсолютные, не совершенны, им кажется, что их жизнь подвержена изменениям. И внешняя реальность в них подвержена изменениям. И они видят там эволюцию, эволюцию свою собственную. И вот если они изучают историю эволюции там, Земли, человечества, но это вот как хождение Солнца по небосклону. Для нас в нашем восприятии оно реально. Мы действительно видим, солнце встает, солнце восходит и солнце заходит. Вот так и эволюция в нашем восприятии. Она есть, развивается от простого к сложному. Есть эволюция индивидуального сознания ко все более чистому. И это видимость, и это реальная видимость. Вот для нас схождение солнца по небосклону – это наша реальная видимость. Она для нас реальна. Хотя на самом деле она с реальностью не имеет в самой себе ничего общего. И вот так вот вся эта эволюция, да, это реальная видимость, которая для нас реально существует, как реальность, доступная нам в наших чувственных ощущениях. И в то же время это только видимость, механизм, с помощью которого Господь в своем собственном сознании как бы творит вот эту тварную вселенную, в которой возникают как бы отдельные от него сознания, которые на самом деле, они хоть и как бы сознания, но для самих себя они реальность. И это при том, что в них живет только сам Господь. Вот каждая вот жизнь, которая оживляет их, оживотворяет, это Господь. Но так как эта жизнь втекает в формы этих как бы, то эта жизнь в человеке чувствует себя вот этим конкретным человеком, реально живущим, страдающим среди других людей, и присваивает ему так, что это возникает вот эта вторая производная от этой как бы реальности, в которой человек себя чувствует реально рожденным, реально существующим, реально развивающимся в пространствах и временах. И для него это единственная насущная реальность. Даже если он знает, что это все лишь видимость. И Господь поддерживает эту реальность, ощущение этой реальности в нем, потому что иначе его бы просто не существовало. И Господу некого было бы благодетельствовать и дарить кому-то все свое, чтобы он принимал как самостоятельная, независимая Господа личность. Но для того, чтобы это осознать, нужно учиться не мыслить по пространственным временам. Вот, например, как мы осознаем, что на самом деле Солнце не движется вокруг Земли. Мы у себя в мозгу быстро нарисовали эту схемку, да, Земля, Солнце в центре, вокруг нее Земля движется. Мы эту схемку видим внутри себя. Это нереальная Солнечная система. Но она помогает развить наше рассудочное до того, что хотя мы смотрим глазами, как Солнце реально движется по небосклону, мы внутри себя осознаем, что это всего лишь видимость. Хотя мы это и не видим как видимость. Вот так вот и с эволюцией.
А что касается адского состояния, то есть противоположность небесному означает деградацию, то есть противоположность эволюции, совершенствования, так?
Я бы сказал так, в каждом индивидуальном случае, да, это деградация, потому что когда ребенок рождается, допустим, то он сначала живет наитием, ну, лет до 3-5, наитием, ассоциированным с ним ангелом. Вот поэтому дети и кажутся такими ангелами. Ну, одни раньше начинают, потому что вот если внимательно присмотреться, когда ребенок капризничает, все его соп-таки проглядывает. Но эта сопь все-таки утихомиривается ангелами. Он быстро утешается. Вот ребенок орет, кричит, кидается. Его погладили, конфетку дали, он успокоился, опять улыбается, ангельски смотрит. Почему? Потому что ангелы вот его успокоили. А потом, когда он проходит в определенный возраст подростковый, ангелы отступают, ну, не отступают, он уходит от них, и его сопь начинает проявляться больше. И он начинает деградировать. Вот если взять подростка 15-16 лет, он вроде бы как более умственно превосходит ребенка, но как личность он часто такая дрянь по сравнению с тем, что вот он был вот 3-5-летним ангелочком этим. И идет деградация. И если эта деградация не останавливается уже через его собственное осмысление, анализ, понимание, что он деградирует, и преобразование, а потом возрождение, это как парабола такая, вот самолет ушел в пике, а потом все-таки выходит. А может и не выйти, может врезаться в землю. И тогда что остается? Горящий этот вот костер, в котором валяется мертвое тело. Это, я бы сказал так, не деградация, а катастрофа. Вот деградация – это снижение пике. И оно неизбежно, потому что во всех нас есть сопь, и зло должно проявиться, оно должно выйти наружу, чтобы было преодолено. Вот самолет ушел в пике, чтобы скользнуть и выйти наверх. Но если он не сумел из этого пике выйти, если он не остановился, а продолжал двигаться к земле, то он взрывается и разбивается. То есть ады, они, в отличие от небес, но хотя зло накапливается и фракционируется, то есть оно становится все более таким изощренным. И это тоже эволюция зла. Ведь изощрение зла это его, не его деградация. То есть с точки зрения зла, наоборот, это его совершенствование. Раньше зло было примитивно. Хотя зло вот этих вот падших людей древнейшей церкви, оно было все-таки гораздо более внутренним и извращенным. А зло современного человека, оно по большей части, такое очень примитивное, чисто плотское. И поэтому можно сказать, что это деградация, хотя отдельные люди умудряются, опять же, изощрять свое внешнее природное зло. Вот когда человек начинает в него углубляться и от природного зла переходит к злу внутреннему и духовному, тогда оно в нем становится более изощренным. И это тоже можно назвать эволюция по совершенствованию зла. Но в таком вот линейном виде, в каком наука изображает, например, эволюцию живых организмов, там, от одноклеточных до человека. Во-первых, такой эволюции не существует. Вот я приводил такой пример. Если взять компьютеры, то можно говорить, что была эволюция компьютера от примитивных вот этих счетных арифмометров. Но это если не видеть человека, а наблюдать, какие-нибудь пришельцы прилетели электронно-механические, начинают наблюдать развитие техники на Земле. Они могут сказать, что вот сначала была некая такая среда, ну, органическая, а потом из нее возник вот этот вот арифмометр, как самая примитивная форма жизни механическая, а потом он постепенно эволюционировал в калькулятор, а калькулятор эволюционировал в Atari, а Atari эволюционировала в XT-шку, а XT-шка эволюционировала там в 286, 386, 486. И можно даже создать такую схему, просто непонятен будет механизм эволюции. И вот точно так же, как развитие всей жизни органической на Земле, оно выглядит вот таким постепенным развитием, но непонятен механизм. Потому что, как генетики установили, что, ну, Дарвин говорил, там, внешние условия влияют, организмы меняются. Но организмы приспосабливаются под внешние условия, но они не меняются генетически. Только со временем, сами же, вот, например, как дельфины в свое время ушли в море. Сначала жили на суше, потом ушли в море. Но генетически они продолжают внутренне оставаться теми же дельфинами. И вот был проведен такой эксперимент генетики на этих мушках-дрозофилах. Их облучали радиацией. Это когда организм не сам меняется, а изменения в него вносятся насильно. Через вот эти, ну, как их называют, мутации. И да, появилась куча всяких мутировавших мушек. Прошло 3 или 4 поколения. Все мутации вымерли, и оно снова схлопнулось вот в старую линию. То есть, если живой, ну, какая-нибудь, назовем это так, абсолютное животное. Вот все животные, вот все курицы составляют абсолютную курицу слитную. Все волки составляют некого единого волка, хотя мы их видим как множество волков. Но на самом деле это каждый животный вид составляет из собой некое единство, которое только воплощается во множество вот этих вот клеточек. И они, когда меняются самостоятельно по своему желанию, ну вот чтобы приспособиться к среде, вот это вот закрепляется. А внешнее воздействие, вроде мутации, генетика показала, что они со временем схлопываются и растворяются. Ну, отсекаются от общей линии, чтобы они ее не извращали. Но тогда получается, что животные и организмы сами задают свою революцию. Вот каждый существующий организм сам задает свою революцию, начиная даже от одноклеточных. Но тогда возникает вопрос, а откуда это задается? Где в каждом существе сидит эта абсолютная курица, абсолютный волк, который сам выбирает, какую в следующем поколении выбрать, ну, линию для своего развития. И вот точно так же и с духовной эволюцией. Она выглядит как эволюция, ну, там, духовная и так далее, но на самом деле это эволюция, которая задается божественным наитием, то есть изменение божественным наитием. И просто так как всякие частные состояния сознания ограничены, то и представляется, что сознание развивается от более примитивных форм, более совершенных. Но если исключить пространство и время, вот почему Господь видит человека от его рождения и до места вечности. Он видит все пространства и времена перед собой как единое целое. Потому что он же их и формирует, и каждый момент времени он формирует, вплоть до материального, по отдельности. Но складывает их так, чтобы существовала видимость некоего развития индивидуального сознания каждого животного, каждого человека, или потом складывающихся из них народов. Вот народы приходят, уходят, но они остаются в вечности и формируют человечество. И в этом человечестве каждый народ существовал, что есть же народы, которые совсем исчезли. Но они сохраняются в вечности и составляют вот это единое тело человечества нашей Земли. Я, кстати, читал, там какие-то эзотерики занимались опытами, ну, такие, которые как бы видят, да, ну, такого чуть-чуть сверхсенса его привели, и ему дали какой-то древний вавилонский артефакт. И он, прикоснувшись к нему, мог общаться с людьми, вот, с которыми этот артефакт был связан. Ну и он увидел этих вавилонян древних, все. И рассказывает, там люди сидят, он сказал, вот я вижу этих вавилонян, все, общаюсь. А там один такой молодой человек, недоверчивый, сидит и спрашивает, а как же так, они же давно мертвые. Ну, а тот им передал, и те возмутились, и не сказали, это вы мертвые, а мы живые. И вот каждый, вот есть индивидуальная эволюция каждого сознания, но вместе это составляет эволюцию всего человечества, которое, тем не менее, в Боге существует без всякой эволюции, но только в различных фракциях. Это вот как разложение функции, например. Функция единая, а мы ее разлагаем на дифференциалы. Да? И каждый дифференциал по себе может восприниматься как некое существующее отдельное следствие этой функции. Но функция реальная, а дифференциал он условие. Хотя если мы анализируем функцию, мы сначала ее дифференцируем, то есть разделяем на эти срезы, а потом интегрируем, потому что мы не можем увидеть функцию, не проанализировав ее. И вот вся человеческая жизнь, это на самом деле такое, что от Господа она исходит в своей цельности, нисходящей последовательности. Но чтобы она была воспринята в цельности, она сначала должна быть продифференцирована. То есть разложена на моменты человеческого существования. Вот момент рождения, момент там, младенца, момент ребенка, момент подростка, т. И каждый такой дифференциал выражает один какой-то характерный элемент цельной функции нисходящей последовательности. А когда она разложилась на все дифференциалы, последнее вот отмирание тела, вот остальное уходит из тела, начинается обратный процесс восходящей последовательности. И оно, все состояния возвращаются, и теперь происходит интеграция по этой функции. Потом, допустим, получили какое-то значение. Потом все крайние значения отбрасываются, то есть которые случайно были для данного духа. Опять интеграция. И знаете, с каждой интеграцией появляется все более совершенная вот господствующая любовь. Это интеграция по любвям. Отбрасываются эти случайные любви. И в результате человек формируется в одну, но пламенную страсть. Вернее, человек – это уже дух. Он формируется в одну, но пламенную страсть. То есть одну господствующую любовь, состоящую из совершенно однородных же побуждений. Ну, это вот как, допустим, очистка металла от шлаков. Получение чистого вот этого металла. Вот так вот происходит вот вроде бы эволюция сознания. Но это она выглядит как эволюция по пространственным временам, когда это инструментально происходит. А в Боге же это все одномоментный процесс. Для него как бы вот он не сшел, разбился на многочисленные частные моменты жизни природы, потом вернулся, и он имеет, вот, он смотрит, что получилось, знаете, как отливка. Вот мы сначала делаем форму, потом в нее заливаем металл. И пока мы его заливаем, мы не видим, как оно будет. Металл-то мы видим, а как он вот форму залился, получил. Но когда оно там залилось, остывает, мы этого не видим. А видим только, когда разбиваем форму. А уже когда разбили форму, мы видим, хорошо отлилось или наоборот. Раковины образовали, что-то треснуло. И уже ничего сделать нельзя. Мы берем и это кидаем в переплавку. Ну а что делать? Уже ничего не исправишь. Что-то можно исправить. Там отлили, а там где-то просочилось не так, где-то неровность. И это на станке дошлифовываем. Какая-то отливка бывает идеально. Какая-то бывает не идеально, но может быть исправлена. А что-то, а ладно, в переплавку. Вот это то же самое в книге пасты. Вот как там церковь строят через камни. Вот этот вот образ. То же самое.
Саша, в моем понятии, если по соответствиям смотреть, это представьте себе человек, живущий на Земле, живущий по своим материальным закупонам, по своей похоти, по своему внутреннему желанию. И вдруг он обратил внимание на Библию, которая ему попалась. Начал читать, проникся. И начал исследовать свою жизнь, и постепенно, согласно этим законам, он начинает ее исправлять. Вот это, мне кажется, и есть какое-то соответствие эволюции духовной.
Да, да, я с тобой совершенно согласен. Но опять же согласись, вот с какой стати человек вдруг, ну, встретил Библию, прочитал и проникся. С какой-то стати, наоборот, вот понаблюдать этих атеистов, они, Библия вроде рядом, они ее открывают и смеются. Вот, дебилы, во что они верят, все. А у кого-то стукнуло. Он начал читать. Сначала увидел там какие-то такие, то, что связано с чисто, ну, вот у пророков, например, подчеркивает там. Вот, они говорят, что нужно жить чистой жизнью, что это вот. Что его проникло? Это ж странно, оно ж противоречит всей любви его жизни. Наоборот, казалось бы, он должен увлекаться только вот этим чавканием материальным. Вот это вот импульс пришел сверху, он не родился в самом человеке, он не мог родиться. Потому что если бы была линейная эволюция его состояний, то это было бы дуатского духа. То есть это должен быть толчок откуда-то со стороны, в сознании этого человека. А это уже не эволюция. Это уже именно как бы удар снаружи. Это революция, я бы назвал так.
Вот его человек же должен обладать логическим мышлением. Вот он живет на Земле. И для его понятия, что самое страшное в любви, что есть смерть. Если человек обладает логическим мышлением, и вдруг ему попадается какой-то материал, который говорит, нет, этой смерти нету, за это он должен ухватиться, по идее. Потому что это самое главное в его жизни. И таким образом он может отбросить все ненужное уже, и ухватиться за то, что все-таки даст ему надежду жить после смерти тела.
Но проблема заключается в том, что если человек чисто материальный, живет чувственным, то как ему не доказываешь, что жизнь есть жизнь после смерти логически, всегда можно найти контраргументы. Вот почему большинство атеистов абсолютно в этом не вменяемо. Им доказываешь, они тебе приводят, и чем у него изощреннее вот это мышление природно-рассудочное, основанное на анализе и синтезе, тем тебе совершеннее докажет, особенно руководство современной наукой, что это все ерунда. А вот взять физиков, которые занимались квантовой механикой, они и видели, что это как-то не так работает. Ну, что мир макротел не складывается из микротел. Но они всегда говорили, ну да, это так, мы сейчас этого не видим, но просто наука до этого не дошла. Почему? Они были убежденными материалистами. И поэтому они ни в какую жизнь после смерти не верили. Тот же Эйнштейн при всех его, так сказать, высказываниях про там Бог не может кидать кости и все так далее, он был атеистом. И наоборот, чем у человека совершеннее природное рассудочное, тем он жестче сопротивляется попыткам такого воздействия, убеждения в том, что есть жизнь после смерти. И наоборот, чем он примитивнее, вот к нему пришел какой-то человек, хлопнул по плечу, я знаю, вот жизнь после смерти. И он не то, чтобы это проверил, но он ему доверяет. А доверяя, а что нужно для этого делать? А вот наоборот, нужно не делать, не воровать, не красть. И он ему поверил, но как раз не потому, что это логически установил, что жизнь после смерти, а это на голом доверии, на авторитете. И он начинает бороться со злами жизни, как злами против Господа. И со временем у него начинает возрождаться внутреннее ощущение, у него появляется личный опыт веры. И он уже начинает чувствовать вот присутствие Господне. Но, опять же, излишняя научная образованность может ему мешать. Вот вспомни, как в книге о небе, об аде. Сванборг рассказывает, что люди простые верят, что они будут жить после смерти. А когда к ним приходят люди ученые и говорят, а почему вы так верите? Ну, мы так чувствуем. А те говорят, а почему мы не чувствуем? А Сванборг говорит, потому что у человека есть наитие о том, что есть жизнь после смерти. И чем он проще, тем лучше это наитие в нем работает. Это не то, что он доэволюционировал до этого наития. А оно на него просто, как мы вышли на улицу, на солнце светит сверху. Если нет ничего, что этому сопротивляется, то человек просто говорит, да, я чувствую, что есть жизнь после. А как ты чувствуешь? Ну, просто чувствую, и все. А человек с логическим, с рассудочным, с научным мышлением, а я почему не чувствую? Да потому что ты это все загородил именно этим логическим и научным мышлением. Ты изучил современную науку, которая тебе доказала, что все формируется из атомов, что эта жизнь органическая есть порождением жизни неорганической, что человек ничем не принципиально не отличается от раствора поваренной соли. И все. И на него приходит это наитие, а он его откидывает. Не, говорит, что, какая жизнь после смерти? Вон, посмотрите. Все разрушается, все составлено из этих атомов. Так что в этом случае излишняя логическая образованность и рассудочность могут даже помешать вот этому наитию.
Да, да. К сожалению, это так. Спасибо, Саша.
Да, пожалуйста. Алло.
Я говорю, по скайпу с вами связываться можно, вот если вопрос будет возникать?
Да, конечно, и... можно. Да, конечно. Конечно.
То есть, как бы я там звонок вам делаю, там вы...
Да, только лучше предварительно договариваться, потому что у меня скайп только на компьютере, а я в основном по вечерам бываю дома.
Как договариваться предварительно?
Ну, написать мне, например, с утра, там, ну, для вас это будет день, да, что вот, да, не хотите, вот, и там, по вашему времени, вот, скажем, часов 8-9, чтобы мы встретились, поговорили.
То есть по скайпу сообщение?
Да, да, вот просто по скайпу. Я по скайпу смотрю всегда.
Ладно, понял. Спасибо.
Ну что, может быть, тогда на сегодня уже будем завершать, если таких нет вопросов. Тогда давайте помолимся Господу и на этом завершим наше занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.